Здравствуйте, с вами программа «О земном и о небесном». Как обычно, мы беседуем с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юлия. Приветствую вас, дорогие братья и сестры.
Владыка, первая неделя Великого Поста на дворе. Я хочу попросить вас поговорить сегодня о тех, кто все-таки решился и первый раз держит пост. Вот этот пост первый для человека. Вот скажите, пожалуйста, с какими, к чему, вернее, надо быть готовым человеку, с какими трудностями он столкнется, чего, может быть, ему бояться, чего не бояться, как подготовиться правильно?
Ну, во-первых, я хочу поддержать таких людей и пожелать помощи Божией. Это очень серьезный и смелый поступок. Мне кажется, что бояться всегда в первую очередь стоит самого себя. Я поясню. Речь идет о том, что время поста, как время любого подвига, который совершает человек во имя своей бессмертной души, во имя того, что мы называем хорошим, добрым, светлым и олицетворяем это персоной самого Всевышнего Бога. Так вот, все то, что мы совершаем во имя этого, обостряет прежде всего в нас самих очень разные стороны жизни. Или, скажем так, доносит свет до самых темных уголков. И надо сказать, что очень часто вот эта внутренняя обнаженная проблема начинает проецироваться на внешнее. То есть тогда, когда на самом деле тебе просто нужно научиться чуть-чуть больше промолчать, ну или хотя бы не сразу реагировать. И когда ты не можешь хотя бы совладеть со своим собственным языком, о котором апостол говорит, как рулю корабля, смотри, какой большой корабль, а этим маленьким рулем, как языком, управляется вся эта махина, весь этот громадный корабль. И тогда человек начинает, взрываясь, искать внешние причины. Вот вокруг меня, вот если бы не она, если бы не он, я бы по-другому все бы сделал. Нужно быть готовым к тому, что прежде всего придется каждый день подходить очень близко к зеркалу. Особенному зеркалу, в котором ты увидишь то, что не видишь в обычные дни. Ты начнешь разглядывать себя самого таким, какой ты есть, если так можно сказать на самом деле. И вот прежде всего нужно быть готовым именно к этому. И преодолевать все эти вызовы или все эти рассмотренные собственные образы в зеркале не посредством утонченного рецепта постной кухни, а посредством умения, скажем так, утончать свою собственную жизнь, искусство жизни, если так можно сказать.
Владыка, ну вот, насколько я знаю, те, кто начинают поститься, больше всего сначала их пугает, конечно, словосочетание «постная кухня». Вот жил человек, ел колбасу себе каждый день, вдруг как вот, и все, и нет колбасы, есть жизнь такая.
Да, можно вспомнить как раз, как никогда, профессора Преображенского, который вообще советовал не есть колбасы. Конечно, есть то, что мы относим чаще всего к привычке, в том числе и вкусовой привычке. Но вот нравится человеку. Время поста — это время не тогда, когда нужно только придерживаться, хотя, конечно, это прежде всего такая подсказка церковная, а что является постным, а что не постным. Но вот постным — это то, что без животного происхождения. Кстати, очень интересная история, почему это происходит. Это в том числе такое напоминание нам со состояние Адама и Евы до грехопадения. В раю они не ели пищи животного происхождения. Это была такая, можно сказать, вегетарианская кухня растительного происхождения. И это воздержание от пищи животного происхождения — это такое напоминание нам о том состоянии, в котором были Адам и Ева. Но вместе с этим самым главным рецептом в приготовлении пищи является то, что я стараюсь ограничивать себя или даже отказываться от того, что больше всего мне нравится, к чему-то так уже привык. Хотя бы на время, чтобы испытать свою собственную волю, сказать себе самому, что хозяином в твоей жизни являются не твои вкусовые рецепторы, не твои привычки, а ты сам. И ты сам устанавливаешь привычки. И поэтому надо отказаться от того, что больше всего ты любишь в пищу употреблять.
Вот так во время поста и богослужения становятся длительными, такими серьезными очень. Как священники напутствуют тех, кто не привык долго быть в храме?
Вы знаете, для меня эта проблема была, наверное, совершенно очевидна тогда, когда я начал ходить в храм, и все было непонятно, и церковно-славянский язык, и церковные правила, обычаи, традиции. Казалось, что ну, это только для каких-то очень уж посвященных людей, или, я не знаю, для тех людей, которые, может быть, торопиться некуда. Вот смотришь, стоят люди взрослые, старшего поколения. А со временем, когда начал вникать в богослужение, или проще скажу, когда за богослужением начал думать о том, что окружает меня, вот разглядывал иконы, пытался повторять молитвы, в конце концов, однажды в руках появилось Священное Писание, начал читать Священное Писание, начал изучать церковно-славянский язык, одним словом, начал молиться. Время тогда как-то поменялось. А ведь так всегда бывает. Я помню и школьные впечатления. Некоторые уроки казались бесконечно долгими. И казалось, что никогда он не закончится. А некоторые пролетали так быстро, что казалось, только-только сели за парту, и уже все, урок закончился. Все зависело от твоего отношения к предмету изучения, от того, насколько ты сам к нему готов, насколько ты интересуешься им. К посту правильнее готовиться, конечно, иметь такие, если можно сказать, коль мы такую аналогию проводим со школьной партой, подсказки. Ну вот, к примеру, во время первой недели Великого Поста в храмах читается Великий Покаянный Канон. Можно в этот день прийти в храм, взяв с собой книжку с текстом этого Великого Покаянного Канона, очень интересного и глубокого произведения, гимнов, молитв, в переводе на русский язык. Особенно для новоначальных людей, мне кажется, это будет очень полезно. И когда священник будет читать эти молитвословия на церковно-славянском языке, ты можешь подглядывать, смотреть на русский перевод, и само молитвословие станет тебе понятно. И вместе с этим ты поймешь глубину церковно-славянского языка, ты поймешь его удивительную красоту, удивительный глубокий смысл, который подчас бывает достаточно трудно передать на русском языке. И вот этот интерес для тебя откроет новую страницу в твоей духовной жизни. Проще говоря, в храме нужно молиться столько, сколько хватает внутреннего сосредоточения, столько, сколько хватает сил. Нужно уметь учиться молиться. Вы знаете, надо еще и уметь иногда просто помолчать. Вот смотрите, приходишь, к примеру, к больному человеку в больницу. Ну, первых 5-10 минут хватит, чтобы разузнать все новости. Как он себя чувствует, что говорят врачи, какие прогнозы, что тебе принести, что тебе выписали, что тебе нужно, и все. А вот тот, кому ты пришел, он так нуждается в том, чтобы еще рядом посидел, побыл, чтобы просто пообщаться. Ну, ты понимаешь, как бы за 10 минут поговорили обо всем. Ну, еще ж каждый день почти по телефону говоришь, все новости знаем. А вот если уметь помолчать, просто минут 10 посидеть рядом, помолчать, взяв за руку близкого тебе человека, и мне кажется, этих 10 минут будет настолько много, как ценного лекарства. Вот иногда и в храме нужно уметь просто помолчать. Да, может, ты не все понимаешь, может быть, для тебя не все уяснимо из тех текстов, которые прочитываются в храме. Но если ты эти 10 минут сможешь помолчать, поверь, за этими 10 минутами придут еще минуты, которые ты захочешь пробыть в этом молчании. Ты почувствуешь трепет этого присутствия рядом с тем, кто твой Небесный Отец.
Вот так бывает так, что человек, который решил поститься, он в семье такой один. И мало того, что он не получает поддержки, еще бывает и наоборот, ну, не знаю, бывают ли скандалы, но недопонимания, возможно, бывают.
Да, к сожалению, бывает такая история. С этим неоднократно и каждый год сталкиваюсь из истории разных людей, прихожан, друзей, которые доверяют свою исповедь, свою жизнь. Каждый раз тут, наверное, нет универсального ответа. Нужно внимательно рассматривать семейную жизнь. Нужно прежде всего задаться вопросом, а почему? Почему тебе не доверяют твой пост? Потому что это просто проблема, связанная с кухней. Надо еще готовить в одной кастрюле отдельную еду. Тогда есть примеры, как можно решить ее. Или это с чем-то другим связано. Нужно каждый раз разбираться, почему же тебя не понимают. Или тебя не понимают вообще в семье, постоянно и всегда тебе не доверяют. Но можно предложить эксперимент. Сказать, знаете, вот я неделю попощусь, помогите мне в этом, а я постараюсь показать вам, каким я могу быть за эту неделю хорошим, оправдать все ваши доверия. И, может быть, хорошее поведение в обмен на тарелку постного супа будет очень даже неплохим в семье. И это, в общем, поможет и одним, и другим. Мне кажется, такие взаимные жертвы всегда должны быть. Но если есть жертвы только с одной стороны, а с другой стороны их нет, то, конечно, в такой семье будет очень непросто и очень сложно. И таким людям я советую обращаться к духовнику, к священнику в храме, чтобы, подробно рассказав священнику о своей семейной ситуации, получить от него совет, как быть вот именно в этой ситуации, которая сложилась в твоей семье.
Владыка, к сожалению, мы ограничены по времени, но пост у нас еще продолжается. Я думаю, те вопросы, которые я сегодня не успела вам задать, если разрешите, задам потом.
Конечно.
Ну и пока, наверное, ваше напутствие, скорее всего, тем, кто нас посмотрел и все-таки решил, нет, буду. буду поститься.
Спасибо, Юля, за сегодняшнюю беседу. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вот хорошее дело для тех, кто делает первые шаги в усилии над самим собой. Я хочу пожелать всем нам никогда не отказываться от этой возможности показать свою человечность внутри себя, для самих себя, показать готовность и возможность преодолевать себя. Когда мы сможем отказываться от чего-то для себя, тогда мы сможем понимать в особенности нужду других. Хочу пожелать всем нам приятного поста. И как говорят о посте, это весна духовная. Пусть эта весна духовная каждому из нас принесет добрые и хорошие плоды. Помогай Бог нам. Мы обязательно увидимся. До свидания.